Здравствуйте, сегодня среда, 13 декабря, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Киев подвергся минувшей ночью удару с применением ракет С-400. Совершена хакерская атака на крупнейший в Украине мобильный оператор «Киевстар». Владимир Зеленский заявил, что получил позитивные сигналы в ходе переговоров в Вашингтоне с Джо Байденом и американскими сенаторами. К чему приведет принятое в России распоряжение об обязательной сдаче на хранение загранпаспортов для лиц, у которых ограничено право на выезд из страны. Также сегодня.
Мария Васильевна Розанова – совершенно невероятный и легендарный человек. Танк, напор, буфет, Мадонна-стерва, как называли ее в юности, и она сама с удовольствием все это про себя говорила.
Умерла литератор, публицист, издатель журнала «Синтаксис» Мария Розанова. Более 50 человек пострадали сегодня при российском ударе по Киеву, в ходе которого были применены не менее 10 ракет типа С-400. Все они были сбиты, но обломки ракет упали на жилые дома. Серьезно пострадала одна из больниц. А вчера мощной хакерской атаке подвергся крупнейший в Украине мобильный оператор «Киевстар». Вот что сегодня утром в прямом эфире телеканала «Настоящее время» рассказывала журналист телеканала в Киеве Юлия Жукова.
Баллистические ракеты настолько быстро летят, что оповещения просто вот не успевают срабатывать. Это очень хорошо вот понимают жители Харькова, как это. Психологически это, конечно, намного тяжелее, так как у тебя вообще нет времени среагировать на угрозу, хотя бы даже выйти в тот же коридор, спрятаться от окон. И вот в результате сегодняшней российской ракетной атаки 53 человека пострадали, среди которых 6 детей, так как обломки сбитых российских ракет падали в нескольких районах столицы. Что касается мобильной связи, вчера вечером в компании «Киевстар» заявили, что удалось частично восстановить работу сети. Более 20 миллионов абонентов в Украине остались без связи из-за хакерской атаки. Все сервера планируют стабилизировать к концу сегодняшнего дня. Также в «Киевстаре» подчеркнули, что все абоненты и корпоративные клиенты, которые в результате хакерской атаки не могли воспользоваться сервисами компании, получат компенсации. Давайте послушаем прямую речь гендиректора «Киевстара».
Война с Россией имеет много измерений. Одно из них — киберпространство. К сожалению, сегодня «Киевстар» стал целью мощнейшей хакерской атаки, в результате которой стали недоступны услуги связи и доступ в интернет. Пока сроки восстановления сервисов окончательно непонятны. Мы работаем над устранением последствий этой атаки для того, чтобы как можно скорее восстановить связь.
Атака была направлена на ядро сети, отвечающее за обработку и маршрутизацию трафика между разными пользователями и сервисами, поэтому это не только остановило работу оператора, но и сделало невозможной передачу информации для нацроуминга. «Киевстар» уверяет, что персональные данные абонентов не были скомпрометированы, но проблема настолько большая, что на этот счет государственные органы накануне даже проводили совещание. Из-за масштабного сбоя в некоторых украинских городах, например, не работали банкоматы, потому что были привязаны к сим-картам «Киевстар», кто-то не мог рассчитываться платежным терминалом, у кого-то не работала сигнализация или оповещение о воздушной тревоге. Служба безопасности Украины сообщила, что завела уголовное дело по факту кибератаки на «Киевстар», причем сразу по 8 статьям Уголовного кодекса. Одна из версий, которую сейчас изучают следователи СБУ, это то, что за хакерской атакой могут стоять спецслужбы России. Но «Киевстар» не единственная компания, которая оказалась под атакой вчера. Соучредитель Монобанка Олег Гороховский заявил о массированных DDoS-атаках и на их систему, но их все удалось отразить.
Из Киева передавала журналист телеканала «Настоящее время» Юлия Жукова. Почему российская армия применила в этот раз современные ракеты С-400? Связан ли нынешний удар по Киеву с поездкой Владимира Зеленского в Вашингтон? Вот как на эти вопросы отвечает независимый военный эксперт Юрий Федоров.
Как я понимаю, здесь есть два момента. Первое, почему использовались ракеты С-400, и второе, каков политический смысл этого удара. С-400 – это зенитные ракеты, действительно, они достаточно дорогие, но используются в самых современных российских зенитных ракетных комплексах С-400. Вот, собственно, поэтому они и называются так, ракеты С-400. Дело в том, что зенитными ракетами можно стрелять по наземным целям. Это не самый лучший способ их применения, ну, с технической точки зрения, но возможный. Почему С-400? Потому что радиус их действия по наземным целям больше, чем у ракет предыдущего поколения, таких же ракет зенитных предыдущего поколения С-300. Но все эти ракеты, как я понимаю, были перехвачены американскими комплексами «Патриот», которые стоят вокруг Киева. И, соответственно, ущерб, который был нанесен, а там достаточно большой ущерб был нанесен, в основном под обломками и вот этих ракет «Патриотов», и ракет С-400, которые просто падали вот на какие-то населенные кварталы. Вот, собственно, в этом была техническая сторона дела. Эти ракеты используются, С-400, для того, чтобы максимально заставить вооруженные силы Украины тратить действительно очень дорогие ракеты «Патриотов» для того, чтобы сбивать, ну, вот эти нападающие, атакующие ракеты. Во-вторых, для российских войск очень важно выявить дислокацию «Патриотов» и определить их рабочие частоты, потому что тогда можно ставить помехи именно на рабочих частотах. Ну и политические, да, я не исключаю того, что это было связано с тем, что Зеленский ведет какие-то разговоры и переговоры, ну и с президентом Байденом, и в Сенате, и с, видимо, другими видными деятелями Соединенных Штатов. С Джонсоном он встречался, со спикером Палаты представителей, то есть имел прямой выход уже на руководство республиканской партии. Ну и вот, чтобы продемонстрировать, что Украина все равно остается непосредственной целью российских военных действий, российской агрессии, и Россия полна решимости довести эту агрессию до того завершения, которое ей в настоящее время хотелось бы достичь. Но вот этот удар был предназначен. Я не исключаю того, что просто у России уже подходит к концу накопленный запас ракет воздушного базирования и калибров. Это крылатые ракеты воздушного и морского базирования, которые в основном использовались для ударов по целям в Украине. Видимо, количество этих ракет, крылатых ракет, недостаточно для выполнения всех тех задач, которые поставлены перед ними. Ну, в первую очередь, это разрушение энергетической инфраструктуры. Ну и, соответственно, используются вот эти ракеты С-400. Да, они дорогие, но, тем не менее, в общем, в Москве денег не считают.
Мнение независимого военно-политического эксперта Юрия Федорова. Как вы уже слышали, президент Украины Владимир Зеленский встретился вчера в Вашингтоне с президентом Байденом и лидерами американского конгресса. Он пытался убедить американских законодателей в необходимости продолжения финансирования военных усилий Украины, но, судя по всему, республиканцы, выступающие против этого, остались при своем мнении. Репортаж нашего корреспондента в Вашингтоне Владимира Абаринова.
Владимир Зеленский начал день встречи с закрытыми дверями с членами Сената. По ее окончании лидер фракции большинства демократ Чак Шумер всецело поддержал обращение президента Украины.
Earlier this morning, Senator McConnell and I welcomed Ukrainian President Zelensky to the U.S. Senate.
Этим утром сенатор МакКоннелл и я приветствовали украинского президента Зеленского в Сенате США. Это его третий визит в Капитолий. Это была очень впечатляющая, полезная и позитивная встреча. Послание президента Зеленского было прямым. Украина выиграет войну против России, если получит больше помощи. Но правда и обратное утверждение. Если помощи больше не будет, победит Путин. Именно так стоит вопрос. Президент Зеленский также убеждал нас предоставить эту помощь быстро, потому что если мы не сделаем этого быстро, мы пошлем сигнал всему миру, что мы отказываемся от Украины. Это вызовет эффект снежного кома и нанесет вред не только Украине, но и нам самим. Если Украина падет, это будет трагедия исторического масштаба. Если Россия победит, будущие поколения запомнят это как момент позора Запада, США и тех членов Сената, кто стремился заблокировать помощь. Мы должны быть на высоте. Если мы отдаем Украину темным силам автократии, мы все заплатим за это. Цена будет ужасной, и всем, кто голосовал против помощи Украине, придется с этим жить. Из Сената Владимир Зеленский направился в Нижнюю палату, где имел беседу со спикером Майком Джонсоном. Республиканцы составляют там большинство и отказываются голосовать за новый пакет военной помощи Украине, если администрация Байдена не пойдет на уступки в вопросе укрепления южной границы США. После разговора с Зеленским спикер Джонсон подтвердил эту позицию своей фракции.
Just had a good meeting with President Zelensky. I reiterated to him that we stand with him.
Только что состоялась хорошая встреча с президентом Зеленским. Мы поддерживаем его в его сопротивлении жестокому вторжению Путина. Они правы в этой борьбе. Я просил Белый дом с того дня, как мне вручили молоток спикера, внести ясность. Нам нужна ясная стратегия, которая позволит Украине победить. До сих пор их ответы были неудовлетворительными. Им не хватало ясности и подробностей. Администрация Байдена просит миллиарды дополнительных долларов без надлежащего контроля и четкой стратегии победы и никаких разъяснений, которые они обязаны дать американскому народу. Я ясно дал понять, что наше условие по любому пакету дополнительных расходов – это в первую очередь наша собственная национальная безопасность. Граница – это абсолютная катастрофа вследствие политики Белого дома и администрации. Только на прошлой неделе, в среду, у нас произошло 12 тысяч незаконных переходов границы в один день. У нас сейчас почти 280 известных террористов, задержанных на границе. Если сложить цифры, почти 7 миллионов человек задержаны на границе с тех пор, как президент Байден вступил в должность. Американский народ видит это, остро чувствует и понимает общественные болезни, проистекающие из этого. Нам нужна ясность по Украине, надзор за долларами налогоплательщиков и изменение режима на границе. После переговоров в Белом доме президенты Байден и Зеленский вышли к прессе. Президент Зеленский, я рад снова приветствовать вас в Белом доме. Когда президент Путин начал свое вторжение в Украину в феврале 2022 года, и русские танки пересекли границу и устремились к Киеву, многие думали, что Украина не выстоит и месяц. И потому никто не должен забывать, что уже тот факт, что сейчас вы стоите здесь почти два года спустя, тот факт, что Украина проявила стойкость и по-прежнему свободна, это уже огромная победа. Путин потерпел провал, пытаясь подчинить себе Украину. Мужественный народ Украины бросает вызов воле Путина на каждом шагу, опираясь на неколебимую поддержку Соединенных Штатов и их союзников и партнеров в составе коалиции более чем 50 стран. Украина выйдет из этой войны гордой, свободной и тесно связанной с Западом, если только мы не оставим ее. Американский народ может и должен гордиться той ролью, какую он играет в поддержке Украины. Мы продолжаем эту поддержку, но без дополнительных ассигнований мы скоро достигнем предела наших возможностей. На это Путин и делает ставку. Мы должны доказать ему, что он ошибается. Большое спасибо, господин президент. Я рад, что я здесь и могу лично поблагодарить вас за все, чего мы достигли сообща, защищая жизнь и свободу. В Украине мы сражаемся за свою страну и за нашу и вашу свободу. Эти слова находят отклик не только в наших сердцах, но и в Польше, странах Балтии, Молдове и других странах. Когда свобода прочна в одной стране, она прочна повсюду. Вот уже почти два года мы ведем полномасштабную войну, крупнейшую после Второй мировой. Войну за свободу, и как ни пытается Путин, он не одержал никаких побед. Благодаря успешному сопротивлению украинцев, другим европейским странам агрессия России не угрожает, как это было в прошлом. Мы уже добились существенного прогресса. Мы показали, что наша храбрость и наше партнерство сильнее российской враждебности. Мы освободили 50% территорий, оккупированных Россией после 24 февраля. Мы выиграли битву за Черное море, и мы возрождаем нашу экономику. И мы доказали, что никакая российская ракета не способна преодолеть мощную защиту американских систем «Патриот». И еще одно мнение сенатора-республиканца Венса. Все знают, все, у кого есть мозги, знают, что это всегда заканчивается переговорами. Идея о том, что Украина собирается отбросить Россию к границам 91 года, была абсурдной. На самом деле никто в это не верил. Поэтому мы говорим президенту и, в сущности, всему миру. Вам необходимо сформулировать, в чем состоит цель. Чего 61 миллиард долларов позволит достичь такого, чего не достигли 100 миллиардов долларов? Мы должны помнить, Украина как государство функционально разрушена. Средний возраст солдата украинской армии сейчас 43 года. Это трагично. Он старше, чем я. Мне 39. Мы приближаемся к тому моменту, когда нам придется платить пенсии украинским пенсионерам, восстанавливать всю страну. Нам необходимо положить конец убийствам, и именно это должно сделать американское руководство, а не выписывать еще больше пустых чеков на войну. По общему мнению комментаторов, до рождественских каникул решение о новом пакете помощи Украине принято не будет. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 13 декабря. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В России начали действовать новые правила, обязывающие граждан, которым запрещен выезд из страны, сдавать загранпаспорта. Это касается в том числе призывников. Согласно постановлению правительства, паспорт надо в течение 5 рабочих дней передать на хранение в органы власти, которые его выдали, либо в государственные организации, которые ограничили своему сотруднику выезд за границу. Вот как это распоряжение правительства комментирует юрист правозащитного проекта «Первый отдел» Евгений Смирнов. С ним побеседовала обозреватель Радио «Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Это постановление правительства – это логичное развитие того закона, который был принят еще полгода назад вместе с пакетом законов, если вы помните, которые урегулировали порядок мобилизации призыва на военную службу, когда появилась возможность у властей закрывать право выезда за границу тем, кому пришла повестка, был введен реестр электронных повесток, и тогда же было введено вот это новое право властей изымать загранпаспорта у всех, кому ограничено право выезда за пределы Российской Федерации. А сейчас в постановлении правительства только урегулирован порядок, как эти паспорта должны изыматься. Но здесь все-таки первоначально то, что паспорт должны сдавать те, кому и так ограничено право на выезд из Российской Федерации. Но на самом деле здесь власти закрывают такую еще одну лазейку, возможность людям уехать из страны и как-то проживать за рубежом. Иногда удается людям, кого еще не успели внести в пограничную базу, покинуть пределы Российской Федерации, ну, выехать, например, в какие-то дружественные, так называемые, российские страны и продолжать жить за рубежом по загранпаспорту. Но если этот паспорт будет сдан, конечно, сложно будет уехать, например, в Казахстан и оттуда уже переехать в более такие безопасные, свободные страны, потому что загранпаспорта просто не будет и получить его не будет возможности. А власти сейчас же еще вводят такое понятие, как аннулирование загранпаспорта, то есть фактически они будут признавать эти загранпаспорта недействующими. Но опять же повторюсь, что основное это здесь ограничение права выезда из Российской Федерации. Здесь, если оно уже ограничено, если вы есть в базе, то наличие или отсутствие загранпаспорта вам не сильно поможет легально выехать через границу Российской Федерации.
А что будет с теми гражданами, которым по разным причинам аннулируют эти самые паспорта в тот момент, когда они уже находятся за границей? Значит ли это, что они автоматически, не знаю, там потеряют какой-то вид на жительство в той стране, в которой находились? Или вот что? У них только их российский паспорт перестанет действовать? Или это создаст проблемы им для проживания в новой стране?
Я не вижу, чтобы это создавало какие-то проблемы для проживания в безопасной стране. Ну, в условном, например, в Европейском Союзе, в Канаде или в США. Потому что паспорт гражданина Российской Федерации, он в первую очередь удостоверяет то, что человек является гражданином Российской Федерации. И другие страны просто не могут даже понять, что может паспорт быть как-то аннулирован. Он может быть аннулирован для многих стран тогда, когда человек лишается гражданства. Сейчас не требуется, по крайней мере, мне неизвестно, чтобы страны требовали подтверждения наличия гражданства при наличии действующего заграничного паспорта Российской Федерации. Ну, проверить, опять же, другие страны не могут, аннулирован паспорт или не аннулирован, потому что не имеют доступа к российским базам, а Россия такой информацией тоже не делится. Поэтому для тех, кто уехал из страны, в принципе, никаких последствий это нести не будет. Единственное, что при посещении российских консульских учреждений я бы не советовал пользоваться заграничными паспортами, которые вот якобы аннулированы, в избежание того, чтобы сотрудники консульства не забрали этот паспорт.
Не отобрали их там физически. Понятно. Поясните еще, Евгений, на ваш взгляд, можно ли считать, что вот это самое постановление правительства об изъятии загранпаспортов, которое так тщательно написано, как уже можно было читать отклики некоторых юристов, оно создано на долгие годы вперед и готовит нас к тому, что могут быть еще какие-то введены дополнительные ограничения. Вот вы разделяете те опасения, что сейчас вслед за таким изъятием могут потихоньку появиться, ну, если не выездные визы, то какие-то правила, связанные с тем, как человек и в каких обстоятельствах может выезжать из страны, если он не является ни военнообязанным, ни хранителем гостайны.
Это уже происходит. Государство уже вводит, скажем, новые категории людей, кому может быть ограничено право выезда за пределы Российской Федерации. Ну вот, например, с февраля будущего года у ФСБ, у судов и у следователей появится право ограничивать адвокатов в праве на выезд за пределы Российской Федерации, если в материалах дела содержатся сведения, составляющие государственную тайну. Такого раньше никогда не существовало, это не предусматривает там ни решение Конституционного суда, которое было принято в 90-е годы, ни, по сути, не предусматривало ни закон, ни сама логика всего законодательства о гостайне. Такое ограничение было введено. Я не удивлюсь, что после такого будут придумываться и новые способы, как ограничить право выезда за рубеж. Если мы обратимся к реестру электронных повесток, то это тоже нововведение, которое ограничивает право выезда за рубеж просто человек на том основании, что сведения о нем размещены в реестре электронных повесток. Но это тоже нечто запредельное ограничение для тех людей, кто может подлежать мобилизации либо призыву на военную службу. Раньше просто такого не существовало. То есть фактически право человека уже ограничивается не потому, что он что-то сделал, а право ограничить человека на поездки за Россию ограничивается до того момента, пока он не сделает какое-то действие полезное для государства.
А скажите, пожалуйста, вот из всех этих постановлений правительства и самого закона в порядке выезде из и в Российскую Федерацию, понятно ли, а каким образом можно и в каких случаях вернуть себе паспорт, вернуть себе право выезжать за пределы страны?
Конечно, но это в каждом конкретном случае, при каждом основании, это своя отдельная процедура. Ну, например, если человек подвергнут уголовным преследованием, то либо в случае прекращения уголовного дела там, по реабилитирующим основаниям, либо в случае, когда он уже исполнит назначенное наказание, после этого право выезда за рубеж может быть восстановлено. Если говорить про гостайну, там тоже своя процедура. Право выезда ограничивается на конкретное время, до 5 лет в общей сложности, и может быть отдельно продлено еще на 5 лет, всего до 10 лет с момента последнего ознакомления с секретным документом. Если мы говорим про призывников, то после того, как они явятся в военкомат, после того, как они исполнят обязанность предстать перед сотрудником военкомата, то такое право выезда может быть восстановлено. Но опять же, в каждом случае зачастую нужно подавать отдельные документы, отдельно просить, чтобы сняли это ограничение.
Это был юрист правозащитного проекта «Первый отдел» Евгений Смирнов. С ним беседовала Марьяна Тарачешникова. Это фрагмент программы «Человек имеет право». И последняя сегодня новость печальная. Во Франции на 94-м году жизни умерла литератор, публицист, вдова писателя Андрея Синявского Мария Розанова. О ней мой коллега Иван Толстой.
Мария Васильевна Розанова – совершенно невероятный и легендарный человек. «Танк», «Напор», «Буфет», «Мадонна-стерва», как называли ее в юности, и она сама с удовольствием все это про себя говорила. Так что поклепа с моей стороны нет. Марья Васильевна была человеком который задает вокруг себя пейзаж. Я бы предположил, если бы это не было оскорбительно теперь для памяти и того, и другого супруга, что она сама выдумала Абрама Терца и предложила поиграть в него Андрею Синявскому, если бы Андрей Донатович не был в высочайшей степени остроумным, хитроумным, талантливым литератором и писателем. Конечно, Абрам Терц — это его произведение, но без Марьи Васильевны не было бы той лихости, не было бы того пера за глинищем, который носил блатной, песенный Абрам Терц. Я думаю, что они продумали этот образ вместе. Вот эта вот игра с реальностью и выдумкой, игра в двух персонажей, прятанье за тот же буфет, игра в обстрел противника и уклонение в каком-то окопе от встречных выстрелов. Весь вот этот мастермайнд, которым на протяжении лет и десятилетий занимались Марья Рознова и Андрей Синявский, это все невозможно было бы, конечно, в одиночку. Не было бы у Синявского, мне кажется, такого драйва. Марья Рознова была невероятно одаренным литератором, но как бы не пишущим литератором. Она давала ту атмосферу, она создавала, знаете, вот тот отвар. Про нее, как про ведьму, это было бы правильное слово. И ведьма тоже ее словечко. Тот отвар, в котором варился и насыщался этими соками любой, кто с ней общался. С ней нельзя было беседовать просто так. При ней невозможно было зевнуть, закимарить, вздремнуть. Она накачивала в воздух эту атмосферу вокруг себя. Это совершенно уникальная, гениальная женщина. Даже продавцы во Франции немедленно реагировали на ее появление в магазине. Она сама про себя рассказывала анекдот, вероятно, ею и выдуманный. Приходит она покупать метлу, прохудившуюся дома. «Вам завернуть или так полетите?» — спрашивает французский продавец. Марья Васильевна Рознова, незабываемая, скандальная, совершенно неуживчивая, невозможная, определявшая жизнь Парижа, ссорившая всех со всеми, отчасти провокатор. Я не знаю, только ли в дурном, только ли в хорошем смысле, но это человек, без которого эпоха, ну, просто как спущенный футбольный мяч. Ударишь ногой, и с таким шлепком отскакивает он от тебя. А Марья Рознова всегда была накачанная. Вечная ей память. Никогда не забуду. Десяток интервью с ней записал. Все войдут в историю культуры. Мир ее праху.
Иван Толстой, памяти Марии Розановой. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Михаил Касторов. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».